зрелые советские разговоры между собой, и больше интуитивно, инстинктивно понимая, что идеологии можно противопоставить не отрицание вообще, не нигилизм вообще, а какую-то идеологию. Мы, не будучи исламистами, хватались за исламизм, и не будучи националистами и пантюркистами, хватались за пантюркизм. И это сыграло, безусловно, определенную роль. Я думаю, что, да, мы знали до этого о грузинских событиях, но грузины, несмотря на то, что они близки нам и количественно, и географически, и по культуре, южно-кавказской культуре, мы считали их какими-то другими. И, возможно, из-за большей расположенности Москвы, возможно, советской. Возможно, потому что они принадлежали христианской культуре. Мне трудно сказать сейчас, даже вот спустя столько лет проанализировать. Возможно, потому что мы всегда считали, что в Грузии национализм, национальное самосознание более высоко в силу самых разных причин. И поэтому вот как бы считалось, что грузинам, да, можно выступить в защиту своего языка, а вот нам, азербайджанцам или другим тюркским и мусульманским народам СССР, которые больше придавлены, больше задавлены Советским Союзом, нам нельзя. То есть, если у них и были репрессии, у нас будут невероятно страшные репрессии. Во всяком случае, мы так считали. И поэтому то, что казахи решились на такое выступление, казахская молодежь, это, безусловно, сыграло роль какого-то примера, позитивного примера. Про себя я скажу, что после этих событий, во-первых, нам рассказывал очевидец этих событий. У одного из моих друзей, Шамиля, была подружка, казашка, с которой он познакомился, по-моему, в Москве. Она приезжала в Баку где-то к концу, может быть, 80-70. Сейчас мне трудно сказать, ее звали Гуля. Полное название ее не помню, но Гуля. Гуля — это и наше название, у нас тоже есть гюльнары, гюльчохры и так далее. То их тоже называют гулями. И вот она рассказывала об этих событиях, о том, как молодежь выходила. То есть это был живой человек, такой же молодой, как и мы, молодая девушка, женщина, которая была очевидцем этих событий. И это было очень интересно. И уже после этого, например, мне стало интересно, я достал и прочитал роман Мухтара Ауэзова «Абай». Это вполне советский роман. Он получил, по-моему, сталинскую премию, по-моему, в свое время. Но, тем не менее, он показывал жизнь и быт полукочевого и кочевого тюркского народа, такого же советского, как и мы, азербайджанцы. На примере вот этих столкновений племен. Уже еще немного позже я нашел и прочитал знаменитый роман, трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники». И это вот как-то сблизило меня больше. Посмотрите, да, политические события сегодняшний день и взгляд в общее тюркское прошлое. Естественно, это оказало влияние и на студентов, и на меня, который работал тогда молодым корреспондентом в редакции молодежного перестроечного журнала «Выходи на площадь».
Спасибо, господин Султанцой. Господин Шушкевич, спустя примерно 2 года после событий в Алматы последовала крупнейшая антикоммунистическая акция «Дзяды» в Минске. Не было ли влияния на эту акцию декабрьских событий в Казахстане?
Вы знаете, я прямой взаимосвязи такой не вижу. Но то, что бесспорно, те люди, которые об этом знали, на них это не могло не повлиять. Но у нас была настолько сложная ситуация национальная в Беларуси. Вот на меня, например, более всего повлияло выступление в Якутии. Понимаете, когда я узнал, что там люди вышли под лозунгами «Якутия для якутов», для меня это было вообще полной неожиданностью. Вот. Полной было неожиданностью, так? И вот и я, к стыду своему, по-видимому, меньше гораздо знал о Казахстане. Но что я вам хочу сказать, что в итоге, вот если мы по большому счету посмотрим, что произошло, мне кажется, в силу того, что ваш сегодняшний лидер был воспитан, в общем-то, в коммунистическом духе, очень много сложностей есть на пути вот этого истинного становления свободного патриотизма, скажем, не будем говорить национализма. Если человек должен себя чувствовать достойно, будучи человеком любой национальности, никто этому препятствовать не должен. Вот у нас в Беларуси ничего похожего нет. Как бы мы там с этим ни боролись, у нас власть антибелорусская. А вот в Казахстане я бы хотел, чтобы была казахская.
Ахпарат тарағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Пе переходим к следующему вопросу. Например, для расследования тбилисских событий создавалась комиссия съезда народных депутатов СССР. Для расследования же куда более кровавых декабрьских событий в Алмате была сформирована комиссия Верховного Совета Казахстана. Однако этот созыв в январе 93 года был, так сказать, самораспущен, а вместе с ним исчезла и комиссия. В дни же декабря в Казахстане ныне действующий президент Казахстана Назарбаев уже как 2 года был главой Совета министров республики. И в одной из своих книг, вышедшей в начале 90-х годов под названием «Без правых и левых», Назарбаев утверждал, что в первый день выступлений возглавил колонну протестной молодежи, которого, правда, потом сами декабристы назвали ложью. Так почему же за прошедшие четверть века власти независимого Казахстана во главе с тем же Назарбаевым не спешат раскрыть подлинную картину и истинные последствия этих кровавых событий, назвать точное число жертв жестокого подавления и дать политическую оценку массовому протесту казахской молодежи? Как вы думаете, господин Варикис?
Знаете, мне трудно сказать, потому что информации у нас немного. Я бы сказал, что вообще эти события как бы являются забытыми, знаете, в Европе, в Прибалтике. Очень мало кто-то вспоминает. Все вспоминают Тбилиси, все вспоминают Баку. Это, да, это как-то всем известно, но Казахстан как-то от нас отошел, он далеко и очень мало информации. Я даже вот рассмотрел в эти дни, что в литовских масс-медиях, так, Google, что там пишется. Оказывается, что почти ничего нет. Так что мы знаем очень немного. Я сам лично был в Казахстане в конце 90-х годов, где-то вот в 96-97 году. Тогда нам показывали те места, где события происходили. Нам рассказывали, что это было, так сказать, были провокации со стороны властей Советского Союза, что там вроде бы давали людям алкогольные напитки, что привозили там железные предметы, что кто-то привозил, но точно кто тогда нам не говорилось, а потом как-то вот, по-моему, все стало все время тише, тише, тише. Я просто знаю, что был выпущена монета в Казахстане, 50 тенге с напоминанием, вообще 20-летие этих событий. Но как-то вот, если бы вот спрашиваете меня, что мы об этом знаем, вот кто виноват и кто там был, знаете, среди участников, мы почти ничего не знаем. И я бы хотел действительно, чтобы это было более известно для нашей общественности.
Спасибо, господин Варейкис. Господин Натадзе, вам известно, что бессменный за все годы независимости Казахстана президент, он же по закону лидер нации, Назарбаев был последним первым секретарем Компартии Казахстана. Так почему же при Назарбаеве спустя даже 25 лет не раскрыты подлинная картина и истинные последствия этих кровавых событий, неизвестно точное число жертв жестокого подавления и не дана политическая оценка массовому протесту казахской молодежи? Как вы думаете?
Знаете, видимо, существует какой-то таинственный механизм, который психологический механизм, который мешает бывшим, так сказать, советским кадрам и их наследникам расследовать преступления советского режима. У нас в Грузии до сих пор не расследованы наличные материалы о многодесятилетних репрессиях при советской власти. В Грузии расстреляно на народ, который составлял 2,5 миллиона, не больше, только расстреляно 72 тысячи человек с 21 по 41 год. Только за эти 20 лет. Это не расследовано. Не расследован геноцид грузинского населения в Абхазии. Прокурорское, так сказать, заключение, обвинительное заключение лежит, но никто дело не возбуждает. Это тенденция, с которой очень трудно бороться. Я все-таки надеюсь, что какие-то остатки документации переживут наше поколение, и весь масштаб этих преступлений когда-нибудь будет расследован. Видимо, механизм один на всей территории Советского Союза. Но я хочу еще одно подчеркнуть. Здесь вот господин из Азербайджана, он говорил о том, что мусульманским народам было труднее решиться на выступление, потому что они подвергались большим репрессиям. Это не так. В Закавказье разительная разница была между репрессиями по отношению к Грузии, с одной стороны, и по отношению к Армении и к Азербайджану, с другой стороны. Грузия считалась Центральной Республикой Кавказа тогда, сейчас это не так. И поэтому по отношению к Грузии репрессии во много раз превосходили все остальные репрессии. И в количественном отношении, и в качественном отношении. Процент сексотов в грузинском населении был во много раз выше, чем в населениях и Армении, и Азербайджана. К сожалению, это было так. Этот таинственный механизм, я повторяю, существует, он будет существовать очень и очень долго. До того, пока официальный, включая идеологический уровень, процесс над советским строем не состоится. Это возможно. Это и юридически, и организационно возможно. Я в это верю.
Спасибо, господин Атадзе. Господин Султанцой, что вы ответите на этот вопрос?
Я считаю, что, и это показывают в своих исследованиях азербайджанские историки, что репрессии в Азербайджане были самыми масштабными. Я не хотел бы сейчас спорить о том, кого больше репрессировали и кого меньше. Я думаю, что истоки лежат в том, что в этих событиях есть какие-то факты, которые нежелательны для нынешнего руководства Казахстана, чтобы они увидели свет. Тем более, что Нурсултан Назарбаев уже тогда занимал достаточно высокий пост председателя Совета министров Казахстана. В чем именно заключаются эти факты? Это уже из области предположений. Поэтому об этом говорить, я думаю, не стоит.
Спасибо, господин Султанцой.
Господин Шушкевич, например, для расследования тбилисских событий создавалась комиссия съезда народных депутатов СССР. Для расследования куда более кровавых декабрьских событий в Алматы была сформирована комиссия Верховного Совета Казахстана. Однако этот созыв в январе 1993 года был, так сказать, самораспущен, а вместе с ним исчезла и комиссия. А в те дни декабря 1986 года в Казахстане ныне действующий президент Казахстана Назарбаев как 2 года был главой Совета министров Казахстана. И в одной своей книге, вышедшей в начале 90-х годов под названием «Без правых и левых», Назарбаев утверждал, что в первый день выступления возглавил колонну протестной молодежи, которого, правда, потом сами декабристы назвали ложью. Так почему?
Вы знаете, я вам лучше другую ложь скажу про вашего Назарбаева. Он мне в свое время сказал, посмотри, вон, к нам прислали литовских националистов, чтобы они у нас демократию развивали. Я приказал одеть в ватники наших ребят, чтобы они им врезали так, чтобы они всю жизнь помнили. И, в общем, неправда это то, что он говорил. Он был советским функционером, и им остался.
Хорошо, спасибо.
Если есть желающие высказать реплику, у нас осталось еще пару минут. Господин Атадзе.
Я хочу вспомнить один факт. Я был в парламентской комиссии Грузии по расследованию массового убийства 9 апреля 1989 года. Вот там эта комиссия, довольно была приличная комиссия, честные люди там сидели. Мы пришли к выводу, что приказ об этом массовом истреблении демонстрантов был отдан лично Горбачеву. Но опубликовать это нам не удалось, нам просто не разрешили. Так что Горбачев сегодня фигурирует, так сказать, в мировой политике, как человек, у которого на руках нет массовой крови. Но эта кровь у него есть. Эта кровь у него есть. Поэтому дело расследования прошедших преступлений, даже в случае, когда это давно минувшая эпоха касается, это, я считаю, первостепенной задачей человечества, от которой отлынивать для человечества просто невыгодно. В моральном отношении невыгодно, и в практическом отношении тоже.
Спасибо, господин Атадзе. Еще есть желающие?
Да, знаете, я считаю, что вот 25-летие вот этого события как раз шанс сказать правду, если еще правда не сказана, а я думаю, она не сказана. И какая бы эта правда ни была, я думаю, но если страна считается цивилизованной, ну да, даже так же европейской страной, живущей по нашим стандартам, ну просто эта правда нужна для всей нашей истории, чтобы нам и позже было лучше жить. Так что я желаю всем, ну, чтобы вообще-то правда была сказана. А все время молчать, это значит, пройдут еще 10 лет, еще 20 лет, и эта правда уже будет не целая правда, уже будут легенды, которые вообще не всегда хорошие вещи.
Спасибо, господин Варейкис. Уважаемые господа, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250460.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250460.
Хабарласыңыз.